Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Брюсселе завершился саммит Восточного партнерства. Кишинев и Тирасполь договорились по 4 пунктам повестки переговоров: решение проблем в образовании, в области связи и проблемы молдавских фермеров. В Тирасполе стартовала кампания по профилактике ВИЧ-СПИДа, что говорит статистика региона о динамике распространения вируса. И история приднестровского бизнесмена, которому пришлось бежать в Украину. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Кишинев и Тирасполь подписали 4 протокола, которые предусматривают обеспечение нормальной работы в Приднестровье школ с преподаванием на румынском языке, доступ фермерам из Дубасарского района к своим земельным участкам, расположенным за трассой Рыбница-Тирасполь, признание дипломов приднестровских вузов и восстановление фиксированной и мобильной связи между двумя берегами Днестра. Как сообщает пресс-служба молдавского правительства, документы подписали в субботу 25 ноября политические представители сторон Георгий Белан и Виталий Игнатьев. Договоренности достигнуты в преддверии очередного раунда переговоров в формате 5+2, который состоится в Вене 27-28 ноября. В ближайшее время будет представлена идея особого статуса для Приднестровья в реинтегрированной Республике Молдова. Документ сейчас находится в процессе обсуждения с гражданским обществом, заявил премьер-министр Павел Филипп на встрече со специальным представителем, председательствующей в ОБСЕ Австрии в процессе приднестровского урегулирования Дитрихом Хаймом. Правительственная пресс-служба сообщает, что стороны приветствовали открытие 18 ноября моста, соединяющего расположенные на берегах Днестра села Гура, Быкулы и Бычок, и подчеркнули, что этот шаг соответствует интересам населения и экономических агентов обоих берегов Днестра. И эта встреча состоялась также накануне раунда венских переговоров в формате 5+2. Парламентское большинство и социалисты в молдавском парламенте одобрили в первом чтении законодательную инициативу, которую эксперты расценивают как признание приднестровских документов гражданского состояния и как угрозу безвизовому режиму с Евросоюзом. Поправка предусматривает дополнение к закону об актах гражданского состояния Республики Молдова статьей, согласно которой официальный Кишинев подтверждает документы, выданные на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры, если их регистрация произошла в условиях, идентичных тем, которые определяются правовым полем Республики Молдова. Отмечается, что эта поправка призвана решить проблемы жителей левобережья Днестра, обеспечить им равные права и способствовать укреплению доверия в процессе приднестровского урегулирования. Но либералы заявили, что инициатива, которая не сопровождается необходимыми оценками, в том числе службы информации и безопасности, открывает лазейки для нелегального получения молдавских акций гражданского состояния, и это вряд ли понравится Европейскому Союзу, куда молдаване могут ездить без виз с 2014 года. На прошлой неделе приднестровская делегация во главе с Вадимом Красносельским участвовала в круглом столе, состоявшемся в Федеральной палате адвокатов России. Его участники приняли итоговую резолюцию, в которой подтверждается право Приднестровья на международное признание. Цитирую: «Государственность и независимость ПМР провозглашены в полном соответствии с основополагающими документами международного права. При этом Молдова не обладает релевантными историческими, а также политико-правовыми основаниями для претензий на эту территорию. В 1990 году Молдова самостоятельно отказалась от территории ПМР», говорится в документе. Премьер Павел Филипп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Республика Молдова и Североатлантический альянс намерены расширять двустороннее сотрудничество в таких сферах, как устранение киберугроз, кибернетической устойчивости и подготовки к чрезвычайным ситуациям. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». В пятницу в Брюсселе прошел 5-й саммит Восточного партнерства программы Европейского союза для восточных соседей Молдовы, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии. В итоговой декларации не упоминается о замороженных конфликтах в регионе, как и о конфликте на востоке Украины. Лишь отмечается обеспокоенность участников саммита продолжающимися нарушениями международного права во многих зонах региона. В резолюции отмечается, что участники саммита приветствуют усилия и усиление роли ЕС в разрешении конфликтов и укреплении доверия в рамках согласованных форматов переговоров и процессов, в том числе через непосредственное присутствие, когда это необходимо. Конец цитаты. 5 бойцов вооруженных сил Украины погибли и 4 ранены в результате очередных столкновений с сепаратистами на востоке Украины у села Крымское, расположенного в 30 километрах от Луганска. По информации Минобороны Украины, бой длился около 8 часов. С начала конфликта на востоке страны с апреля 2014 года в столкновениях между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами погибли более 10 тысяч человек. Росгидромет признал факт загрязнения рутением 106 на Южном Урале в конце сентября. Это заявление прозвучало после того, как агентство по ядерной безопасности Франции сообщило, что в конце сентября над Европой повисло радиоактивное облако, по всей видимости, в связи с неполадками на ядерных объектах в России или Казахстане. Ни Россия, ни Казахстан не признали, что на их ядерных объектах произошла авария. В заявлении Росгидромета говорится, что уровень радиационного фона за предыдущий месяц в Аргаяше был превышен почти в 1000 раз. Метеостанция Аргаяш расположена примерно в 30 километрах от производственного объединения «Маяк», которое занимается, среди прочего, захоронением ядерных отходов.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В Брюсселе завершился саммит Восточного партнерства, программы Европейского союза для восточных соседей – Молдовы, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии. Подробности в материале Дана Алексе и Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Саммит лидеров Евросоюза и 6 стран-участниц программы «Восточное партнерство», который в этот раз прошел в Брюсселе, завершился принятием итоговой декларации, которая ограничивается оценкой усилий и не говорит о конфликтах в регионе, в том числе в Украине и на Горном Карабахе. Перед принятием декларации возникали опасения, что не удастся достичь компромисса из-за настойчивых попыток Армении и Азербайджана включить полностью противоположные и противоречивые оценки по статусу Нагорного Карабаха. Итоговый текст декларации предельно нейтральный. В нем отсутствуют любые упоминания об оккупированных украинских территориях. Заключен договор о сотрудничестве с Арменией, правда, он не такой амбициозный и многосторонний, как соглашение об ассоциации с Молдовой, Украиной и Грузией, и не предусматривает торговых преференций. Это связано с тем, что Армения входит в Евразийский экономический союз и таможенный союз с Россией, Белоруссией и несколькими центральноазиатскими странами. Перед саммитом Восточного партнерства Молдова вместе с Украиной и Грузией прилагали дипломатические усилия, пытаясь добиться отражения в итоговой декларации саммита их перспектив на вступление в Евросоюз. Но на пресс-конференции по завершению саммита премьер-министр Павел Филипп признал, что особых надежд на этот счет не было.
Мы
понимаем, что Восточное партнерство не является инструментом вступления в ЕС, но демонстрирует отношение Евросоюза к его участникам. Главное – признать европейские устремления восточных партнеров. Тем не менее, премьер добавил, что получил обнадеживающие посылы от лидеров Евросоюза.
Месажели политичи.
Политические месседжи важны для нашей страны. Я сказал об этом и на саммите. Для Молдовы с ее расколотым, к сожалению, обществом, каждое политическое послание со стороны ЕС, со стороны стран-членов Евросоюза имеет очень большое значение. Для нас это значит укрепление веры в европейский вектор. В Брюсселе Павел Филипп присутствовал при подписании меморандума о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро взамен выполнения 28 условий по проведению реформ. Одно из ключевых условий, в связи с которым затянулось выделение денег, состоит в соблюдении демократических норм при переходе к смешанной системе выборов. Мы спросили премьер-министра, зависит ли предоставление первой части финансирования в первом квартале следующего года от выполнения этого условия. Премьер Филипп ответил уклончиво. Первому траншу будет предшествовать выполнение 10 условий. Большинство из них Молдова практически уже выполнила. Несомненно, оставшиеся 3 или 4 будут выполнены в декабре. Таким образом, мы сможем рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи. В эту десятку условий входит смешанная система выборов. Повторяю еще раз, 28 условий касаются законов и постановлений правительства, и есть еще одно политическое условие, которое касается соблюдения демократических норм правового государства и избирательной системы. Последует их политическая оценка. Первый транш макрофинансовой помощи зависит от оценки, которую Еврокомиссия проведет в феврале. В Брюсселе премьер Павел Филипп сказал, что правительство должно вернуть веру в граждан в проевропейский вектор и сослался на недавний опрос общественного мнения. После февральской оценки станет ясно, удалось или нет Молдове вновь завоевать доверие Европейского Союза.
Глава делегации ЕС в Молдове Петр Михалко встретился в Тирасполе с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. Дискиди.МД сообщает, ссылаясь на пресс-службу главы региона, что Красносельский обсудил с европейским дипломатом двусторонние отношения Приднестровья и ЕС и заявил, что Тирасполь намерен сохранить свои контакты с Евросоюзом, в частности торговые. В свою очередь Михалко заявил, что рад практическому функционированию режима торговли между ЕС и Приднестровским регионом и заверил, что Евросоюз и далее будет активно участвовать в работе переговорного формата 5+2. С 1 января 2016 года Тираспольская администрация приняла предложение Евросоюза о распространении зоны свободной торговли, которой пользуется Республика Молдова и на Приднестровье. Но формально приднестровские лидеры не признают, что приняли экономическую часть соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС. Тирасполь продолжает утверждать, что Приднестровье поддерживает прямые контакты с ЕС, минуя Кишинев, что позволяет региону пользоваться льготным режимом торговли с Европейским Союзом. В настоящий момент около 70% приднестровского экспорта приходится на правобережную Молдову и страны Евросоюза. В Приднестровье стартовала кампания по профилактике ВИЧ-СПИДа. Как передает наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова, за последние 2 года число официально учтенных носителей ВИЧ выросло на 21%. Подробнее об этом расскажет Юлия Михайлова.
Сейчас на левом берегу Днестра зарегистрировано почти 4000 человек с положительным ВИЧ-статусом. По соотношению инфицированных на 100 тысяч жителей, в Приднестровье ситуация более сложная, чем в Украине и России. При этом главврач Центра по борьбе с ВИЧ-СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Гончар отмечает, что это не полная картина, а примерно половина от реальных данных. Остальные люди не знают о своем статусе, ведут обычный образ жизни и таким образом способствуют дальнейшему распространению ВИЧ. Врачи говорят, что если раньше, лет 10-20 назад, портрет ВИЧ-инфицированного был вполне определенным, чаще это были наркозависимые люди, то сейчас в группе риска практически каждый. Александр Гончар говорит, что в Приднестровье среди ВИЧ-позитивных есть и педагоги, и медработники, и рабочие, и служащие, практически все категории населения. Медики подчеркивают, своевременная диагностика и лечение не только уменьшает риск распространения инфекции, но и продлевает жизнь заболевшим людям. Лечение бесплатное. За 10-летнее существование нашего центра мы видим, что люди, которые получают лечение, могут вести обычный образ жизни, работают и практически не опасны для окружающих, говорит Александр Гончар. По мнению специалистов, чтобы действительно затормозить распространение вируса, необходимо работать одновременно по 2 направлениям – ранняя диагностика и качественное лечение и профилактика. В первую очередь нужно усилить и нравственное воспитание, и культуру отношений, в том числе сексуальную. С темой ВИЧ-СПИДа связано много проблем воспитательного и социального характера, поэтому нам предстоит еще большая работа совместно с педагогами, различными министерствами и ведомствами. Больше всего ВИЧ-инфицированных в Приднестровье, в Рыбницком и Слободзейском районах. По словам зав. Отделом Слободзейского центра гигиены и эпидемиологии Валентины Цушки, основной контингент ВИЧ-положительных людей здесь в возрасте от 30 до 39 лет. В 78% случаев болезнь передается половым путем. В каждом втором случае ВИЧ-инфицированные люди состоят в браке.
Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили случайных прохожих, как отреагировали бы они, если бы узнали, что у кого-то из их знакомых или родственников положительный ВИЧ-статус.
Обязательно надо сообщить там, что это такое, что нельзя, чтобы распространялось дальше. Пускай работает. Просто он вовремя должен становиться на учет, чтобы про него все знали там.
Нормально. Ну, потому что бытовым путем не передается данное заболевание, поэтому как бы нормально, вполне. Можно информировать людей, там проводить какие-то, не знаю, занятия там какие-то. Это самое, объяснять людям просто о путях передачи данного заболевания, как бы о профилактике и так далее.
Ну, я считаю, что это только передается половым путем. А что, если человек болен? Он же не разносит это так. По воздуху не передается. Поэтому я считаю, что можно. Почему? Этот человек что, не должен жить, что ли? Я считаю, что должен.
Потому что не знаю, как буду реагировать. Думаю, что буду. Разговариваю, все нормально. Потому что, во-первых, СПИД не передается воздушно-капельным путем. Вот, а потом человек остается человеком. Я буду помогать своим близким.
Если честно, то да, боюсь. А вдруг как-нибудь заразиться? Страшно. Ну, почитаем литературу, посмотрим, как что надо. Ну, изолировать, конечно, нет. Но так, чтобы человека травить-то, конечно, нет.
Ну, если ты из родных, я не буду от них отстраняться. Буду защищаться, чтобы не заболеть самой. Ну, буду об этом узнавать. И просто я о СПИДе немного знаю. И нет знакомых даже, которые этой болезнью болели. Или болеют. Буду читать, узнавать, что это такое. Как можно от этого защититься. Но от родных отстраняться не буду.
Просто посоветую им обратиться к медикам, чтобы предупредить печальный исход. А так дело каждого решается. Знаете, советовать много нельзя. Посоветовать обратиться, потому что это не смертельно, и можно жить всю жизнь с ним. Я медработник, я знаю, что такое СПИД.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В ноябре «Свободная Европа» представила 4 документальных фильма о нарушениях прав человека в Приднестровье. Проект называется «Побег из Приднестровья» и реализован при поддержке посольства США в Молдове. Автор фильмов – наша коллега Евгения Погор. Это 4 истории о людях, которые были вынуждены бежать из Приднестровья. Послушаем аудиоверсию фильма о предпринимателе Артеме Иноземцеве.
Несколько лет назад тираспольчанин Артем Иноземцев бежал в Украину, скрываясь от приднестровского правосудия. До этого он занимался небольшим бизнесом, торговал металлоломом. Его задержали, завели дело по статье «Контрабанда», ему грозило до 7 лет тюрьмы, поскольку в регионе только одна компания-монополист может заниматься таким бизнесом.
Меня зовут Артем Иноземцев. Я более 6 лет назад переехал на территорию Украины на ПМЖ, так как на территории неподконтрольной центральным властям Молдовы, то есть в Приднестровье, жить просто невозможно ввиду полного правового беспредела. Там принимаются такие законы, которых нету ни в одной стране мира.
7 лет назад Артема Иноземцева задержали на границе с Украиной. Он вез 222 килограмма металлолома. Его обвинили в контрабанде и завели уголовное дело.
Президентом было дано указание, что только лишь одна фирма может заниматься приема металлолома. Всем остальным запрещено под уголовную ответственность. Однако же я, как обычный простой гражданин, не знал, что под уголовную ответственность даже принимать и даже собирать металлолом. Фирма «Шериф» принимала у населения, условно говоря, медь по цене $1, сдавала по $7. Я принимал у людей по 5-5,5 долларов, тоже вывозил на Украину, сдавал по $7. Но понятно, что объемы были просто смешные, там 50-100 килограмм. То есть я вообще не вводил никого в финансовые какие-либо убытки.
Мужчина утверждает, что подвергся пыткам в приднестровской милиции, но представители местных органов это отрицают.
После того, как я вышел со здания таможни под подпиской о невыезде, меня просто-напросто среди бела дня выкрали сотрудники УБОПК. Дела у них никакого на меня не было. Завели в свой отдел, который находился на базе батальона «Днестр». Там всячески издевались, сломали 2 ребра, стреляли поверх головы, выбивали показания о том, что я должен обязательно дать все имеющиеся у меня денежные средства, а также весь там имеющийся небольшой арсенал металлолома, который у меня дома был, там несколько мешков там алюминия и там меди. Я, конечно, отказывался, после этого им удалось со мной приехать ко мне домой, но в результате их замешательства мне удалось от них вырваться, и при помощи подручных средств, трубы, кирпичей и других предметов я просто-напросто отбился у них в своем доме.
Говорит Жанна Иноземцева, мама Артема Иноземцева.
Он схватил арматуру, и это вот я его спрашиваю, что? Он говорит, мама, бандиты. И я тут же, прямо тут же на улице вызываю милицию. Мгновенно это все они, значит, прекратили лезть через забор, сели по машинам и уехали. А потом его обвинили в том, что он сам себе нанес телесные повреждения, которые потом были зафиксированы. Так получилось, что, оказывается, никого не было, и никто ничего не делал, никто не стрелял, и никто не приезжал.
Прокурор требовал для Иноземцева 7 лет лишения свободы. Суд приговорил его к 4 годам условного осуждения.
Данное мое деяние, оно во всех других странах мира вообще не является уголовно наказуемым. Это является административным проступком. Ну да, вот, ну, нельзя, конечно, там вывозить металлолом. Там, ну, это примерно так же, как человек прошел не там, где есть пешеходный переход, он прошел рядышком. Ну, заплатил штраф, ну и гуляй дальше. Здесь же меня осудили судом в Приднестровске по той же статье, что и за вывоз ядерного оружия или атомной бомбы. То есть статья звучит очень просто. Вывоз за пределы ПМР ядерного оружия, химического, бактериологического и т.д. и т.п. наркотических средств, а также стратегически важных сырьевых товаров. Под стратегическими важными сырьевыми товарами, согласно указу президента Смирнова, подразумевались не только металл всех видов, от меди до железного ржавого гвоздя, но в том числе и ошметки от пластмасс, макулатура, то есть любое вторсырье, оно в Приднестровье считается стратегическим.
В приднестровских СМИ Артема называли экстремистом и обвиняли в терроризме. Послушаем фрагмент телевизионной программы.
А вот этот человек уже перешел грань добра и зла. Под псевдонимом Русич он размещал на интернет-форумах экстремистские призывы. Это уже не критика, не троллинг и не оскорбление. В Следственном комитете в действиях этого сетевого оппозиционера усмотрели состав преступления, предусмотренного статьей 203 «Терроризм».
Сергей Чистяк, советник главы Следственного комитета региона.
В этих публикациях человек призывал жителей Приднестровья уничтожать имущество армии Приднестровья, избивать милиционеров, судей, поджигать, уничтожать их имущество. Он призывал воровать оружие для того, чтобы впоследствии при помощи этого оружия совершать преступления.
Артем Иноземцев говорит, что призывы к экстремизму от его имени публиковали в сети неизвестные люди, и что это отработанный механизм, с помощью которого в Приднестровье избавлялись от неугодных людей.
Сотрудники КГБ, либо других так называемых правоохранительных структур, от моего имени запускают в сеть некий текст просто с бредовыми какими-то мыслями. Это только было начало цепочки, по которой правоохранительные органы, так называемые ПМР, избавлялись от неугодных людей. Таким же образом, буквально через полгода, был подставлен и известный журналист Сергей Ильченко. Тоже написали текст, который ему не принадлежит, и его просто посадили в тюрьму. И вышел он просто, ну, случайно, потому что вышла амнистия. А так ему грозило там около 8 лет за призывы к экстремистской деятельности.
В Приднестровье Артема Иноземцева объявили в розыск. Если он вернется домой, ему грозит арест.
Мои фотографии на всех стендах, где только возможно, на всех рынках, на всех КПП написано фамилия, имя, инициалы, фотография, и над каждой фотографией написано «уголовный преступник». Уголовный преступник могут назвать человека только лишь когда есть решение суда, есть приговор суда, по которому он является преступником, обвинен, и этот приговор вступил в силу, никем не обжалован. Покуда они меня объявили в розыск, они могут меня назвать кем угодно. Подозреваемым, обвиняемым, там, кем угодно, но только не преступником.
Жанна Иноземцева, мама Артема.
Я уже слышала, он и террорист. И я вообще не знаю, он уже какой-то даже не уголовник, он уже какой-то рецидивист, и террорист, и контрабандист, и все, что хочешь. Металлом многие занимались, и он не возил огромные суммы за несколько тысяч рублей, сломали человеку жизнь. Он, конечно, не пропадет, он парень мужественный, он себя поставит на ноги, а мы... Все, кто его знает, и даже учительница в школе говорит, ну, если они уже таких будут садить, как Артем, не пьет, не курит, всю жизнь работают у него руки, и он вен уже вылезли. В доме у нас ни воровных вещей, никогда ничего не было, все честно работали. А теперь куда они идут? Ой, у тебя Артем, у тебя Артем.
Артем купил небольшой дом в украинском городке Раздельное. На поезде он часто ездит в Одессу и обратно. Расстояние в один конец свыше 80 километров.
Здесь я как бы вынужден заниматься, чтобы прожить. Многим не свойственны для меня, как горожанина, жившего в Тирасполе, видами деятельности. В частности, занимаюсь земледелием, живу за счет своего огорода. Выращиваю там продукцию на своем огороде. Утром срусь на электричку и еду в Одессу продавать. Вечером возвращаюсь, реализую продукцию в Одессу, потому что в Раздельное как бы негде реализовывать. Также здесь тоже собираю металлолом. Покупаю недорогие машины, разбираю их на металлолом, на запчасти. Запчасти продаю, металлолом сдаю. Да, да, и виноград свой, и сливы свои, яблочки. Все пользуется спросом. Молдова, она хоть и европейская страна, но в ней сейчас находиться просто небезопасно. Власти Молдовы не предпринимают меры для изоляции вот этого мятежного региона, захваченного пророссийскими террористами. Фактически любой член приднестровских органов может заехать в Кишинев с оружием, выкрасть любого человека, что уже неоднократно было, привезти их на территорию Приднестровья и потом сообщить везде, что они действительно схватили такого-то на территории Приднестровья. На Украине я чувствую себя в безопасности по той причине, что здесь очень хорошо работают пограничники, очень хорошо работает СБУ.
Артем состоит в Союзе приднестровцев Украины. Лидера этой организации Олега Хвощевского также объявили в розыск на левом берегу Днестра по обвинению в украинском национализме.
У меня там остался дом большой. У меня там живет брат и жила мать, которая умерла 2 года назад. И я не смог к ней поехать на похороны, потому что они меня ждали там. Там было 3 машины, стояло прямо на кладбище. Смотрели со всех сторон, чтобы там меня на кладбище на этом схватить. Ну, для меня дикое само по себе обвинение, понимаете, я сам украинец. Поэтому я, конечно же, буду выступать на стороне своей родины, Украины, в этой войне, которую развязала Россия против моей родины. Что такое Приднестровье сейчас? Приднестровье, это, к сожалению, я там родился, вырос, но это рабская территория. Я не могу назвать это государством, потому что такого нет государства. Но это рабская территория, в которой живут рабы. И более-менее свободные люди, такие как я, им там не нужны, они их не понимают, они их не любят и ненавидят. Если бы не случилась агрессия России в Украине, то я, к сожалению, у меня бы глаза эти не открылись. Я посмотрел эту ужасную российскую пропаганду, которая говорила, что мы тут фашист, чуть ли людей не едим. Перекинул себя в 92-й год, который я был в Приднестровье. Я понял, что ведь это все одинаково. Просто тогда были румыны плохими, тогда нас пугали румынами. Сейчас нас пугали бандеровцами.
Артем Иноземцев добавляет, что мощная пропаганда в местных СМИ зомбирует людей и заставляет их верить, что вокруг них действительно одни враги.
Многоканальное телевидение было цифровое, оно принадлежало шерифу. Там только лишь российские каналы и местные телеканалы, на котором каждый день ежедневно говорилось о том, что вот-вот Молдова нападет, блокада, голод, фашисты и так далее. Я изменил свое мнение, как только лишь я пересек границу с Украиной еще в 2011 году. Я посмотрел, что, оказывается, никаких фашистов нет. Оказывается, в других странах тоже нормально люди живут. А также я и в Кишинев ездил, делал себе загранпаспорт молдавский. И посмотрел, что же, оказывается, никто меня не убивает за то, что я разговариваю на русском языке. Что для меня было, в принципе, удивительно. Должны были убить, по их мнению. Я даже пытался учить румынский для того, чтобы меня не убили. Поэтому я советую жителям Приднестровья просто почаще выезжать из своего маленького домика куда-то подальше, в Украину, в Молдову, ну, кто может, конечно, в Евросоюз, чтобы посмотрел, к чему надо стремиться, как живут соседи, нормально, мирно сосуществуют, стремятся в единую Европу, строят правовое государство, а не территорию беспредела, где Никакой человек не застрахован от того, что с ним может произойти завтра. Что он завтра может оказаться в тюрьме, ограбленным, избитым. И при этом обратиться просто некому.
Проект Евгении Погор «Побег из Приднестровья». Все серии можно посмотреть на нашем сайте europalibera.org. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».